Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Дементий, неси свиней.
Я думал, Дементий устал. Давай я сам.
Давай. Дементия нельзя тревожить.
Мне тут во время известного фестиваля Русбург приволокли двух свиней, чтобы я их...
Живых?
Надписал. Таких же.
Угу.
Так я на них исполнил «Полет Валькирий» и «Имперский марш Звездных войн» сюда спокойно. Оказывается, очень даже можно. Прямо это...
Тонкий ритмический рисунок, а?
Еще немножко, если я буду играть спокойно.
Свинский.
Свинский, если ты. Точно!
Итак.
У нас, однако, 15-5. Осталось.
Вообще финиш.
Один последний выпал, остался.
Да. Даже как-то жалко, слушай.
Ну, год его мучили, по-всякому.
Я пока третий сезон добил. Пока приступил к четвертому. «Игра престолов» все ближе.
Надвигается. Надвигается.
Да. Пацаны, значит, непрерывно задают вопросы. Когда вывалим в открытый доступ? В открытый доступ вывалим пятый сезон. Как только его начнут показывать на Винке. Не надо страдать там, что всех обделили и все такое прочее. Как только на Винке, так сразу в общий доступ. Не сомневайтесь.
Новинки-новинки?
Да.
Вот так вот.
Да.
Такой вот каламбурчик затейливый.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Да, я вспоминал, как дядя Тодда Джек, матерый уголовник, что у него вооружен он был. Я помню, что я не мог вспомнить, что у него за пистолет, в силу того, что был невнимателен. Такой накал драматизму, что я уж третий раз пересматриваю, все аж подпрыгиваю на месте. Забывал посмотреть, что за пистолет. Сейчас ехал в метро, включил, увеличил. Да, конечно, это очень old school, совсем не ЧЗ, как я говорил. Это знаменитый Браунинг High Power у него.
Любитель, видимо.
Страшно олдскульная штука, и это вообще Джон Моузес Браунинг аж в каком-то 1921 году начал разрабатывать.
Угу.
И его запустили что-то там в середине 30-х производства на Херстале в Бельгии. Вот. High Power он, потому что у него по тем временам было какое-то нечеловеческое количество патронов в обойме, аж 13-14 в стволе.
Много.
Ну, только в два раза больше, чем в Кольте. В Кольте 7 было.
Много. Серьезное приспособление, да.
Вот. Его французам пытались продать, а они его что-то не купили, а потом их уже и завоевали совсем, и не пригодилось.
Французы, да.
Да, до сих пор пользуются, выпускают по лицензии в Канаде. То ли в Бразилии, то ли в Аргентине. В общем, машинка весьма и весьма. Она там есть под 9 мм, ну там парабеллумовские, понятно, 9-19 и 40-го калибра. Что там за калибр у дяди Джека, я не знаю, не рассмотреть. Но это он, High Power, точно.
Хороший, наверное.
Да.
Дядя Джек не может с плохим калибром выступать.
Не может. Там, когда еще несчастного Хинка Шрейдера расстреливали. Я там заприметил, еще была автоматическая винтовка Браунинга, того же, там, дикая, это огромная, с магазинчиком на 20 выстрелов, и автоматический дробовик у его этого ушатого подручного, как его, Келли, Кенни, не помню, как зовут, AA-12 такой. Вот я их всю сцену пересмотрел, вот все, что смог опознать, опознал. Ну, конечно, еще АКМ был, самое главное.
Да, ну, это же самое бандитское, как ты понимаешь, да. Лупит, ты там за дверью ты не спрячешься, они же все время в кино за дверями прячутся, изумляя непрерывно, от чего.
Ну, от дроби, может, спасет.
Может, да. Ну, вроде все не с дробовиками, неясно. Умиляют всегда их эти.
А с Калашникова нельзя за дверью прятаться. Можно за промокашкой с таким
успехом. От Макарова ты не очень спрячешься. Да, за жестяной дверью как-то странно. Ну, тем не менее, Хэнка Шрейдера.
Того.
Вот его как-то, повторюсь, не жалко. Вот Степана Гомеса. Жалко, да, он попал.
А, однако, Сола Гудманова тут надо прятаться, потому что этот козел, ну, в смысле, мистер Уайт, такой шухер устроил по всей Нью-Мексике, что надо вообще валить в панике. Ну и он, конечно, приезжает в тот самый магазин с пылесосами, угу. Откуда происходит криминальная защита свидетелей, ихняя бандитская. Угу. И он там фотографирует, делают ему новые права, какие-то там небрасковые новые документы. И говорят: ну, пока я придумаю, как тебя вывести. А это не просто, учитывая, что твоя, говорит, рожа везде, говорит, от трамваев до скамеек. Пока перекантуешься в подвальчике. Не, Ритц Карлтон, но в принципе нормально. Говорит, я, конечно, этого не люблю, сообщает ему хозяин магазина. Но придется тебе там пожить вдвоем.
За деньги, почему бы нет, да.
Придется. Он не любит того, чтобы клиенты вместе встречались. А тут уже один клиент там есть.
И кто же это?
А догадайтесь. Ну! Пресс в студию. Это Хайзенберг. Ну и понятно, что Гудманову-то не очень хочется идти в одну клетку со зверевшим этим маньяком. Он говорит, как он держится. Сам посмотри, включает монитор. Я только по подвалу прыгает мистер Вайт.
Как леопард, блин. Да.
Только там периодически плафоны руками сшибая. Ну, понятно, что сейчас будет интересно. В это время Мари едет на черном Тахое, принадлежащем ОБН, и агент ОБН ей рассказывал, что мы найдем и Хэнка, и Стивена, и они точно будут живы, гарантирую. Они домой ее везут. Угу. Уже она такая, совсем не такая храбрая, какая была, когда Скайлер Уайт свою сестру задрючивала. Совсем она какая-то более другая, я бы сказал. И вот они только подъезжают к ихнему дому, смотрят, а дверь-то без затей не взломана, а просто вышиблена.
Кто ж там побывал?
Легко догадаться. Братва дяди Джека. Машку тут же куда-то увозят, там два агента с пистолетами тут же заскакивают внутрь посмотреть, а что там такое есть. А там все разгромлено. И самое главное, раздолбана камера, на которой признание Пинкмана снимали, и кассета вынута. Угу. Ну, не кассета, а как-то флешка, как правильно называется.
Ну, тогда, наверное, кассета.
Ну, там вряд ли кассета. Там что-то другое было. Ну, короче, какой-то блок запоминания. Назовем его кассетой.
Карта памяти.
Да, карта памяти. Так это показали крупным планом. И тут же показывают братву дяди Джека, который сидит на малине и смотрит здоровенную плазменную панель, на которой идет кино про Джесси Пинкмана, как он всех вламывает. А уже дядя Джек говорит: слушай, говорит, уже час прошел! Этот плакса так и дальше будет ныть, сколько можно!
Вот они, чистосердечные признания.
Он говорит: погоди, погоди, сообщает ему этот Кенни Келли. Сейчас покажу, говорит, самое интересное. Домотал. И тут выезжает мальчик на мопеде, сообщает Пинкман. И этот рыбоглазый ублюдок, тот, говорит, достал пистолет и выстрелил ему в голову. Это так, там тот с такой-то фамилией? Энквист, говорит, а он. Дядя Джек это... Я этого стукача завалю! И побежал валить стукача. Ну, только тот его это.
Дядя Джек, дядя Джек, у нас еще 2200 галлонов метиламина. Можно, пускай он еще со мной вместе поварит. Надо бы поварить еще.
Ты че, говорит, как нахрен мне твой метиламин? У нас столько бабла, а ты собираешься наркотой барыжить.
Ведь, ну это ж миллионы, дядя Джек. Я думаю, миллионов много не бывает.
Сообщает интеллектуальный тот. А это вот закон самовозрастающей стоимости. Чует?
Невозможно спорить, да.
Как можно?
Стандартный ход мыслей, да.
У вас есть 70 миллионов, и
можно.
И можно еще 3. Вот, давайте.
Что, отказываться, что ли?
Надо еще 3. А там тем более не 3, а гораздо больше. Ну тут дядя Джек так говорит: и что, говорит, хочешь, чтобы я поставил правую щеку? А, я, говорит, понял. Ты хочешь трахнуть Лидию? Так бы сразу и сказал: ну, что, сердцу не прикажешь.
Опытный дядя, да.
Да. Ну, там тоже вся братва начинает давать советы ценные. Как? Куда? Что именно? Что будет, если не так? Что у нее вместо, так сказать, там этого известного полового органа? Потому что она такая зажатая. Да у нее там, наверное, камнедробилка. Там найдешь лучше, ну и...
Все остряки, да.
И прочее, и прочее. Да. Работает. Ну, конечно, этот-то все отнекивается, говорит, что как так? Да? Я не такой.
Просто как нужно... говорит
Дементий. Нужно еще несколько миллионов всего лишь. Ну, а нам показывают, куда шел-шел, да не дошел дядя Джек, а именно к Зиндану, который тряпочки затянут. И тем таится Пингман, которого на память ему чисто выдали. Не на память, а для памяти. Две фотографии. Пацанчика Брока и девушки Андрея и Папандреи, которые с крепкой соединены.
Ага.
Скрепку-то он и развернул. Опа!
Ну, странно. Вообще там все судимые, судя по всему, как это они ему скрепки дают.
Ну, я думаю, что они его совсем за фраера считают. Ну, то есть вообще совсем-совсем. Поэтому скрепка, не скрепка, пофигу. Ему там топор дай, он ничего не сделает.
Я бы так не сказал. И думать бы так не стал.
Вот, однако, вот дали ему.
Иначе получается фильм «Звездные войны».
Да.
И закрыли в клетку, он тут же из сапога отмычку, ядрить твою налево. Блин.
Хоть бы из жопы достал.
Да.
Честно.
Да.
Мало ли, не нащупали.
Ладно,
бы.
Из своей, я согласен на такое.
Не нащупали, мало ли.
Угу. Ну, Пингман, в общем-то, Зиндан. Повторюсь, он с начала первого, второго сезона,
где
Тука их повез уже это трудоустроить
в Мексику. Там толковый HR сообщил, я все придумал. Мы столько бабла нарубим.
Там бы они и сидели в ямах, блин, оба причем.
Да. В Мексике хорошо, тепло в
яме. А в соседних ямах бы сидел Беттикер и Уолтер Уайт, блин. В три смены херачили бы, не покладая рук.
Словом, этот начинает постепенно применять скрепку замков от наручников уже. Ну, а сожители два известных, а именно Уолтер Уайт и Соломон Гудман, имеют содержательный диалог. Соломон говорит, что послушай, сейчас твою семью всю обнесут полностью вообще, целиком, а вот если ты вот не хочешь вот всего этого, у тебя есть хороший способ, ты вот прямо сейчас иди и сдавайся ментам, а если ты с собой еще и бочку наркоденег притараканишь, так еще вот дом еще, скорее всего, говорит, не отнимут, потому что купили-то вы его до начала преступной деятельности. А да, говорит, все, полная жопа. Ну, на что ему мистер Уайт говорит, думаешь, я что, уезжать хочу? Я не хочу уезжать, я, говорит, сюда вернусь, я завалю всю братву Джека, отмету все бабки до последнего доллара, все, вот все, передам семье, как и собирался, а ты мне прямо сейчас начнешь помогать. Нет.
Прям даже интересно, как это ты такое собираешься провернуть мощно. Просрал все бабки-то посреди пустыни, блин. Как ты их теперь соберешь? Это же как эти, я не знаю, кто там быстро разбегается в разные стороны. Хрен поймаешь. Этому долю отдали, и этому, может быть, дядя Джек, может, он там это поделил. И вот растараканили все в разные стороны. Что ты там отнимешь, блин, красавец. Я замечу, что все поступки, через которые Уолтер Уайт себя очень сильно зауважал и почувствовал авторитетом, все совершил дядя Джек, а не Уолтер Уайт. То, что ты придумал, ну это, конечно, прекрасно, а кто реализовывать-то будет?
Не, ну, мистер Уайт выступил продюсером. Он всех напряг, заставил. Дядя Джек не хотел убивать 11 человек одновременно в камерах. Говорил, что это, в принципе, можно, но одновременно это глупость какая-то. А, говорит, а ты вот...
Я не про это...
Как это говорят сейчас у нас во всех инстаграмах? Говорят, негативный способ мышления. Надо думать хорошо. Надо просто думать, что вселенная тебя любит. И тогда 10 человек в камерах самоубьются.
Да. Придумал прекрасно. Просто прекрасно. Но реализовывать-то это как? Ну, я к тому, что... А как ты физически-то? Как ты будешь деньги-то отнимать? Мне просто интересно.
А вот для этого и нужен Соломон Гудман, чтобы он нашел специалистов. То есть, вместо одного Джека другого.
Да, да.
Ой, блин. Да, но Сол Гудман-то в отказ идет, потому что я даже уже не... Я, во-первых, не твой адвокат, и говорит, вообще не адвокат, у меня теперь новая жизнь, я мистер ниже травы. Если повезет, через 3 года буду управляющим какой-нибудь кафешки.
Молодец. Трезво смотрит.
А
не,
вот,
не питает никаких
иллюзий. А вот мистер Уайт смотрит нетрезво, он говорит, я сказал... Ты мне будешь помогать, потому что ничего не закончено, пока я не скажу, что ничего, что все закончено.
Как говорил полковник Тротман Джону Рэмбо, it's over, Джонни, nothing is over.
Вот, пожалуйста, говорит, что nothing is over before I say that everything is over. Ну вот тут ты его рококашлем искрючило. Ну, Сол Гудман собрал чемоданчик и сказал «Ова» и покинул повествование в данном его аспекте, увез его, а Сол Гудман прикрывальщик, а мистер Уайт говорил «Этот поедет со мной, точно!» Вот, в общем, пытался даже из подвала диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.
И вот как хорошо получилось.
Ну, а в это время нужно посмотреть на судьбу Сказки. Угу. А Сказка сидит в полном охренении перед каким-то жюри, этим самым ихним ментовским. Там прокурор, адвокат, ОБН, полиция сидят, и все на нее смотрят, и что-то...
И все ее журят.
И что-то ей говорят. А она ничего не слышит. Там такой как будто... Шум в ушах такой, она такая. Ну, наконец, самое главное, говорите. Послушайте, адвокат, она вообще нас понимает? Ну, я, говорит, поняла, что сейчас вы все возможности закона используете против меня и против моих детей. Говорит, точно! Если ты не сдашь нам своего мужа. Она говорит, я не могу сдать своего мужа, потому что я вообще не знаю, где он. То есть, ну вот совсем. Ну и только там главный мент такой, эх, ты же ничего не понимает. А вы пойдите пообщайтесь с адвокатом, подумайте, напрягите мозг. Я-то сразу немедленно вспомнил один моментик, который она могла бы всем рассказать, после чего сели бы просто все.
Какой?
К кому Лидия приезжала на заправку, и кто ее оттуда на пинках выгонял? Да Скайлер Уайт же ее оттуда выгонял на пинках, она ее просто в лицо знает. И мистер Уайт сообщил, кто это. У нее есть ее это съемки на видеокамеру у нее есть с автозаправки. Есть чеки с ее документами. Она приезжала у нас на арендованной машине, которая там эти самые номера есть. Так как она не на нелегальном положении, она по своим документам, конечно же, эту машину арендовала. Выследить, кто это Лидия после этого, это дело, ну, не знаю, 2 дней, 3.
Ну, в общем-то, она, поскольку Сказка-то она не сведущая, то есть это же вот в данный момент уже начался адский торг. Что ты сдашь и что ты за это хочешь? Нельзя ничего говорить вообще. То есть это мега-беседа с адвокатом. Вы мне вот это, вот меня никто трогать не будет. Вот никто меня трогать, и детей моих никто трогать, и дом мой трогать никто не будет. А тогда давай торговаться. Кого я тебе могу сдать?
Нет, я к тому, что она знает, кого ей можно сдать. Да. Вот это вот сразу же совершенно. Потому что, ну, понятно, мужа и Гудмана уже не найдешь. Так вот, у вас третий подельник. Пожалуйста. Что ты подельник, ты знаешь точно. Муж сам отрекомендовал.
Ну, обстановка нервная. Она просто... То, что она не слышит, это значит, она вообще ничего не соображает.
Нет,
ну,
она, может, прямо сейчас и не соображает. А вообще-то, когда она с адвокатом поговорит и подумает, вот, пожалуйста, вам это ли где хламидия.
Там, как ты понимаешь, такой стряс, как и говорят в России, что ты вообще ни хера не соображаешь. Даже как-то ее жалко, хоть она и дура, блин. Я, кстати, так понял, что ее и на Западе, то есть западноамериканские зрители, они ее ненавидят так, что кушать не могут. Молодец, вот
я во время первого просмотра давным-давно немедленно бросился на тематические форума закордонные. Ох, там про нее понаписано было всякого, какая ж ты тварь.
Ну, в общем-то, там все хороши.
Да. Ну, там были мужские шовинистические свиньи, которые говорили, что Сказка плохая совсем-совсем.
Отвратительная, да.
С прокурорскими тогда поговорила, и вот Сказка сидит дома, грустит. Курит сигаретку и грустит. А на улице ее караулит, конечно же, полиция. Два человека в машине переговариваются там со всеми вокруг по радиостанциям. Все время говорю, рация, а меня мои друзья из войск связи говорят, какая же это рация, дурачок, это радиостанция. Я говорю, в смысле, она радиостанция говорит долго, а рация быстро, поэтому я все время говорю рация, хотя отлично понимаю, что это не рация, а радиостанция. В общем, друзья, не поправляйте меня, я знаю, что я не прав, просто так говорить гораздо короче.
Ну, в общем-то, это как спусковые крючки и курки, это надо непрерывно всем демонстрировать, что ты отличаешь. Ну, граждане говорят именно так.
Потому что все думают, что спустить курок – это как раз вот это вот, это значит спустить курок, а это курок, все в порядке, логично же, все срослось.
Итак, сидят на улице,
да.
И через свои волки-толки...
Волки-толки, волчьи свои толки ментовские распространяют в эфир. Ну, и вот скажешь, покулила, заходит в спальню, а там уже братва дядя Джека в масках.
Вот это поворот.
Потому что эти гении черных вот вообще никак не контролируют. Хотя вроде все знают, что это американский дом, и у него две двери.
Да.
Как так у них получается? Я вот, честное слово, я бы никогда, если бы пошел бы штурмовать или, наоборот, оборонять американский дом, не пошел бы это делать с одной стороны. Потому что точно знаю из всей практики, что у них сзади есть дверь. Если вы вот это у вас вход, а там будет выход, стало быть. Вот выход тоже ведь как-то нужно перекрыть.
Ну, это в случае с любым домом надо и сзади стоять. Это азы, так сказать.
Просто...
Возможно, нет сил таких. Возможно.
Так у вас бывает. Ключевой свидетель. Сейчас его шлепнут.
По такому-то делу.
По такому-то замечательному делу. Там вопрос про десятки миллионов, и у вас хоть что-нибудь из того, что происходило, дает вам шанс надеяться на то, что у вас свидетели не будут умирать неожиданно. У вас только что 10 человек в тюрьме убили, вообще-то. А это ведь не тюрьма, это гораздо менее защищенное нечто. Так то, почему у вас только 2 человека, и только с одной стороны ее так нежно караулят? Почему прямо там пост не выставлен, в конце концов? Ну, а тот ей говорит...
Дядя Джек?
Нет, тот.
А, тот.
Захватническую партию возглавляет именно он, что...
Assault team.
Assault. Практически как Ассоль, только Ассоль. И алые паруса.
Да.
Так вот, этой алой парусине тот и говорит, что надо ничего не говорить. Вы меня, миссис Уайт, хорошо поняли, что милицейским совсем ничего не нужно говорить. То есть вообще. Или мы к вам опять придем. Вы же видите, что мы можем к вам прийти. И даже несмотря на то, что вас караулят, мы тут все равно оказались. И
тот прикольный, кстати. Молодец. Вот, ну, как персонаж.
Да.
Отличный. Вроде мразь такая, да, вот всю дорогу. Абсолютная невозмутимость, никакой дерготни. Смотрит в глаза с пониманием, со значением, да, вот это. А детьми пугает, нет?
Так он около кровати с детьми и стоит, собственно, там ничего говорить-то не надо. Говорит, мы просто еще раз придем, и тогда я боюсь, вам это не так посещение сильно понравится, как это. Я понимаю, что вы сейчас напуганы, но тогда вы будете напуганы гораздо сильнее. Вы обещаете, что вы ничего не будете говорить, миссис Уайт?
Как бы намекает ей, что ты-то живая останешься,
ну,
будешь напуганная.
Там непонятно, что, но факт в том, что понятно, что сейчас будет какая-то жуткая бойня.
Ну, вообще, конечно, подход странный. Немедленно вспоминается художественный фильм «Казино», вдруг кто не смотрел, настоятельно рекомендую, где обсуждают там, извините, персонажа, что, типа вот... Он в полиции заговорит или не заговорит, сидят боссы. Вот, и вот. Ну, он служил в морской пехоте, парень твердый, ничего не скажет. А главный босс говорит, я вообще не понимаю, что мы обсуждаем, нахера рисковать, валите его, блин, без разговоров. Ну, и совершенно справедливо, да. Бум-бум, всех завалили. Только так.
Материнский инстинкт нельзя недооценивать. Ради детей мамаша, да ей голову отрежет, она ничего не скажет. Такое очень часто бывает.
Согласен. Не, круто, показано круто. Базару нет.
В общем, предмет торга ей закрыли. А на следующее утро В том самом замечательном американском кафе высокой кухни, где любил в свое время кушать Майк Эрментраут, встречаются Лидия Хламидия и Тодд.
Угу.
Как обычно.
Томимый нежно.
Томимый, да. Томимый нежно немедленно пытается пересесть к Лидии. Сиди так. Она же такая за конспирацию вся, со страшной силой.
Это они спиной, что ли?
Да, вот так вот спиной сидят. О, Лидия молодец, говорит, что меня видела Скайлер Уайт. Надо с ней что-то делать. Она никогда не говорит там убить и вообще. Она, ну, даже кроме того, что она, когда она мимо трупов-то шла, так это. Ой, я ничего не хочу видеть.
Не ссыте, дамочка.
Ну, в общем, предлагает, что надо решать этот вопрос другими способами. Ну, а тот говорит, что а мы уже у нее были. Она очень сильно испугалась. Могу гарантировать, что она ничего не скажет. Мне б твою уверенность. Точно ничего не скажет. А у меня, кстати, есть, между прочим, 22 килограмма свежесваренного метамфетамина. Желаю тебе с ним большой удачи. И собирается уходить. 92%. И он такой же синий.
Чего же ты сразу не сказал?
Это ж ваши клиенты именно на этом настаивали, которые из Европы. Это же, говорит, почти что стандарт Хайзенберга. Он у тебя? Нет, его лучший ученик у нас. Его же могут найти. Говорит, я сказал, что он у нас, но не то, что его могут найти.
Вот молодец. Ну, хотя немедленно вспоминается красавец Бодикер, Битикер, где с ним Фринг беседовал. Он ему, помнишь, там пакетик принес, изучи. Говорит, что тут там 99 вроде процентов частоты, а у тебя, у меня 96. Ну, это ж херня, сказал Фринг. Бодикер, это говорит, пропасть, блин. Ну, с одной. Ну, он как химик, по всей видимости, рассуждает, что такой чистоты добиться, это уж точно там магия какая-то. Ну, тем не менее, 92 это 92.
Ну, у них там вообще было 68 только что.
Да, и ничего, никто не жужжал.
Не, наоборот, европейцы-то все говорили, что это такое. А как мы это поддерживать будем, извините?
Да. Разволновались.
Потому что 99% два раза разбодяжишь, и никто не заметит. А 68 уже, оно уже разбодяженное фактически приходит.
Просто говно.
Да, вот говно какое-то. И самое главное, что оно не синее, а все любят, чтобы было синее. У меня знакомые химики, помню, когда мы были на позапрошлом, как это, международная выставка, книжная ярмарка, продажа ВДНХ, мне подарили леденцов в таком пакетике, которые гранулированы точно как эти вот метамфетаминовые из известного фильма.
Смешно, а?
Да, синенькие такие же. Я эти леденцы все сожрал постепенно.
Как говорил Тука, бьет по мозгам, как и шаг копытом, блин.
Словом, Лидия задумалась, а мистер Уайт в это время выбирает из некоего грузовика. Ему сразу в глаза бьет свет отраженного солнца от снега, и кругом снег, и понятно, что они где-то в жопе.
Меня грузовик вот отдельно порадовал. То есть там ни матраса, ничего. Вот как он на голом железе, ну только что этого, как в «Джентльменах удачи», говорил, порожняком пойдем, блин. Как ты там ехал-то, ё-моё, блин, в грузовике, сзади, на заднем мосту, жопой по железу подпрыгивая. Во-первых, ты бы без жопы приехал и вообще без всего. Это раз. Во-вторых, ты бы замерз там. Просто насмерть, блин. Ну да ладно, хер с ним. Хотя бы матрасик постели. Хотя бы пенку какую-нибудь дали. Спальный мешок, в который можно это завернуться и не замерзнуть. Я был удивлен. Такие. Если вот это способ увезти куда-то свидетеля, да, то чтобы он не проснулся, никуда бы уже и не приехал.
Я бы от таких делов лучше в милицию сбежал, да, честное слово.
Чем в цистерне.
Да, там тебе хоть нар дадут, подушку и одеяло.
Ну, Уолтеру Уайту-то уже, собственно, насрать. Это, кстати, тоже вот очень ловко то, что приклеена смертельная болезнь, от которой ты неизбежно умрешь. И оно все время все вот в кучу сводит, блин, что с одной стороны надо что-то делать. А с другой стороны.
Все уже и пофиг,
да,
в целом.
Да, да, насрать на все вообще.
Вот. Добро пожаловать в Нью-Хэмпшир.
Гранитный штат.
Да, мистер Ламберт. Почти Кристофер Ламберт. Должен остаться только Лан.
Лэм – это ягненок, да? А Ламберт – это, видимо, овечки.
Да, что-то там как-то очень дохрена снега в этом Нью-Хэмпшире. Это же получается...
Ну, возможно, зима, блин.
Это получается... Ну, а что там? Там не такие уж и суровые зимы, потому что это Нью-Хэмпшир. Справа получается штат Мэйн, слева Вермонт, а вниз Массачусетс. Массачусетс. А там канадская граница сверху.
Я, с вашего позволения, залезу, посмотрю.
Ну, это Новая Англия все.
Да, я понимаю.
Мэн, получается, и... на побережье, а Нью-Хэмпшир там прямо вслед за ним. Так они на шарате Киева почти. Откуда там снега-то появится у них вообще? Там Гольфстрим при этом фигачит, там не так уж и холодно. Я, конечно, понимаю, зима. Я думал, честно говоря, сначала его на Аляску отвезли.
Ну, он выше, чуть-чуть выше Нью-Йорка, грубо да. говоря. Нью-Йорк, чисто для справки, на одной широте с Ташкентом.
Во.
Ну да, непонятно, откуда столько снега. Ну, непонятно, какое время года. Ну, да
ну если такой снег, то, наверное, зима, учитывая, что северное полушарие. Словом, могу сообщаю, что вот тебе домик, вот тебе печка, а там натурально в лесу какая-то хижина, халабуда какая-то.
Угу.
Как обычно, не строят без фундамента, просто их на звоюшечках, чтобы на земле не стояло.
Ну и Нью-Мексико – это же фактически мексиканская граница, так его да. куда-то в жопу увезли. Да. Да.
Совсем далеко.
Да-да-да. Так-так.
В лес.
Да.
В этом лесу стоит избуха, там, значит, буржуйка есть, есть дрова, вот есть DVD-плеер, вот есть телевизор, говорит, не знаю, какие ты фильмы любишь, поэтому собрал что-то. Там просто стопка какого-то говна.
Угу.
Раз в месяц буду привозить тебе еду и лекарства, а ты вообще никуда не выходи. И вот, мистер Уайт. А, да, ни телефона, ни интернета, никакой связи с миром, потому что первая попытка куда-то выйти с кем-то связаться, все, с вами бизнес закончен. Сами выбирайтесь, как угодно. Потому что только полная изоляция гарантирует от того, что тебя найдут.
Подход здравый, естественно, но он же туда на машине приехал, значит, туда есть дорога, и значит, туда кто-то ездит, а значит, ну, не знаю, местный мент, наверное, время от времени должен навещать.
Шериф!
Да, чисто посмотреть, возможно, там исламские террористы
гнездо свили уже.
Гнездо, да, и уже там планируют захват мирового господства.
Взрыв сосны.
Ну, ордер там планируется, блин, ну, не знаю, и это раз. Во-вторых, если этот придурок куда-то пойдет и начнет звонить, а как этот товарищ, который организует укрывательство, а как он узнает? Странно.
Его опугает.
Не, объясняет, наверное, да. Непонятно. У него есть какая-то связь со Скашкой, если, например, Уолтер Уайт.
Со Скашкой он просто следит тупо. Это нет, самый дяденька.
Ну, у него не может один человек все успевать.
Ну, у него же подельники, разумеется, если он там не один. Он же просто как глава организации некой.
Все равно, блин. Ну вот этот взял, позвонил Скашке, как ты узнаешь. Она никак не отреагировала, а он позвонил, и как? А там менты сидят, слушают, а звонок засекут сразу, блин. Если домой звонить.
Да.
Что, откуда?
Ну, словом.
Его убить дешевле, как ты понимаешь, этого Уолтера Уайта.
Словом, оказался мистер Уайт.
А он, сука, еще и этого в пруди скажет. Да. Пылесосчик-то меня припрятал.
Пылесос меня припрятал, да. Мистер Уайт в конце карьеры оказался прекрасно посреди леса с 5 DVD-ками. Буржуйкой и бочкой бабла.
Вот финал. Да.
Вот это я понимаю. 200 литров бабла, и ты ничего даже бухла не купить.
Ну, это. Я считаю, что это создатели фильма уже целенаправленно глумятся. То есть, вот они, злонравие, достойные плоды. Это неправильно. Ну да хер с ним. Итак.
Зиндан.
Угу.
Мистер Пинкману дали ведро. Испражниться.
Угу.
А у мистера Пинкмана уже есть отмычка. И он ночью себе расстегивает ключики, забирается на ведро и давай прыгать до решетки вверх. И допрыгивает, зацепился. Там замок совсем какой-то простенький, он его открыл, вылез наружу и пошел в дерзкий побег.
Сволочь. Это, кстати, ну, опять-таки, всем следует подобные вещи иметь в виду. Был такой этот, он вроде подох недавно, Буковский, которого на Карвалана когда-то меняли, помнишь?
Меняли хулигана на Луиса Карвалана.
Да, вот. Он когда-то написал две книжки, будучи советским диссидентом. Вот, кстати, при советской власти, когда советская власть, точнее, уже рухнула, но мы все равно хорошо ее помнили, книжки читались как некое откровение вообще. Так, ох, как оказывается. Сейчас-то читается как откровение ёбнутого. Откровенно совершенно.
Каким и был.
Каким и был, да. Ну, выяснилось. В Британии выяснилось, что он педофил. Помнишь, ему там менты полный компьютер педофильских фоток накачали. Вот. Так вот книжка под названием «Возвращается ветер», где он там, Владимирский централ, там все дела, вот там есть хороший эпизод, как его посадили, карцер, неважно, и у него он там не то нашел, не то у него с собой там бычок был, он там курить хотел, а там наверху в окошечке лампочка горит, и вот какие человек прилагает усилия, он не бесталанен, там хорошо написано, какие человек прилагает усилия, как по стенкам покрытым шубой, как там чисто альпинист, там, знаешь, Райнхольд Майснер бы прослезился, как он там сутками лез туда, лез, ну, долез, в конце концов, и от лампочки прикурил, в конце концов, ну, то же самое, вы что там, с ума сошли ведра оставлять, да его обыскивать надо каждый день, для начала,
вдруг он притырит что-нибудь,
конечно, да, как люди, они способны, например, вынуть, там, взять бритовку, да, бритовку поломать пополам и половинку лезвия под губу на десну положить, открой рот, ну, присядь, раздвинь ягодицы, покашляй, нет ничего, а оно есть, а он себе вены порежет, а может тебя порежет, там шею тебе перехватит, еще что-нибудь какие-то, так, а тут ведро целое дать, а что он с ведром может сделать, там может ручка есть. А ручку можно развернуть, заточить и тебя запороть в 3 секунды. И что, это вот он вылез, чисто догадки, а может, он вылез уже с заточенной ручкой и уже бежит к вам. В малине, они же в малине там сидят, блин, и вас режет. Да, возьмет и в ухо тебе этой проволокой ткнет, и никто ничего не услышит, и ты в том числе, блин, и что дальше? Как? Безалаберность, блин. Все, повторюсь, они вроде судимые, а такие вещи.
Но дальше все они справились. Потому что когда он добежал до сетки рабицы, полез вверх, включились фары, и там вся братва в полном составе. Давай, давай. Лезь. Давай, давай.
Другое
давай,
дело,
давай,
да.
Давай, давай, лезь. Его ждали, когда он что-нибудь чебучит. Да, ну, давали.
Или скорее. Если поиграться. Так, да, то это метода психического воздействия. Давай, кривляй сюда. Может, специально дали скрипку, если так. Молодцы. Сценарий пишут исключительно грамотные люди. Потому что такой психический удар пережить, когда ты уже бежишь, и вот только через проволоку перепрыгнул, и ты свободен, блин, а тут тебя за жопу и назад, блин.
Ну, так ему в Харри-то фарами светят, а Пинкман будет говорить: ну давай, стреляй в меня, говно такое.
Нервяк бьет Пинкману.
Его в машину и прямиком домой к Андрею. И только в дверь тук-тук-тук, и только тот ей сообщает: я друг Джесси Пинкмана, он там сидит в машине, хотели бы вас как-то вместе состыковать. Вот, он тут. Она такая: да, он тут, а где? Да говорит, вот там, вон в той, вон там джип. А там только Пинкман это около стекла. Ла-ла-ла-ла-ла. Только она до него два шага сделала, и в затылок только тлесь у него на глазах.
Вот это да.
Вот. Дальше садится в машину и говорит: парнишка Брок еще вполне жив-здоров. В следующий раз заедем к нему.
Вот это да. Вот тут видна рука, да. Стукнул раз. Специалист.
Видно по нему.
По нему. Слова, то есть это. Видимо, дядя научил. Это да. Таким... Жалко Андрюху-то.
Андрейка вообще попала, как кур во щип.
Я всегда думал, кстати, что это как кур во щи. Думал, что это в суп.
В щи.
В щи,
да.
Попал.
Она в ощип.
Да, кажется, да. Очень странно.
Вот такие вот приемы братва дяди Джека применяет. Психологи.
Она хорошая была. Её ж помнишь, как он же с ней в этом в кружке этих
наркоманов, для наркоманов анонимных.
Да, когда он там своих друзей барсука
и дохлого пита.
Что не можете ничего продать, бараны.
Сейчас я покажу, как надо.
Мастер-класс, да. И на следующий день встречаюсь. Ну, как ты с этой тёлкой-то? В смысле? Продал ей? Я залёт, блин. Продал. А она ж не хотела. Изо всех сил отказывалась. Там, типа, вот никак. А когда согласилась... Ну, ты что, охерел?
Нет, ты же ребенок, мать! Ты же мать!
Отлично.
Пошел нахер отсюда!
Отлично. Ой, очень ловко все сделано вообще.
Да.
Жалко ее, жалко, весьма, хорошая девка.
Да, весьма. Одна из немногих, кого тут вообще можно жалеть. К мистеру Уайту приезжает пылесос. Привозит ему капельницы химические, противорачные таблетки, очки новые. Говорит, не знал, говорит, какой у тебя. Так, без точного рецепта, не знал, что покупать, поэтому купил оптом, что-нибудь подойдет, там 50 очков только это. Давай мерить. Что Скайлер? Переехала, я, говорит, видел, переехала в другой дом. Хорошо выглядит. Работает диспетчером такси. Пока, говорит, суда еще не было, собирается большое жюри, когда, говорит, точно не знают, объявят на следующей неделе. Дом твой обнесли забором, потому что местная молодежь сделала там какую-то мекку.
Капище.
Все полезли, соседи жалуются, поэтому до аукциона дом обнесли стеной.
Угу.
Вот так вот все рассказал. Говорит, ну, я поехал. Говорит, посиди еще, не могу уже больше без людей. Говорит, ну, говорит, хорошо, давай поиграем в карты часик. Ну, вот они, наверное, в подкидного, я не знаю, во что они могли играть. Или, может, в очко? Сыграть в очко. Как-то звучит не очень. Словом, играют в карты. Ну, и там беседа происходит. Мистер Уайт сообщает пылесосу. Говорит, слушай, говорит, пылесос, рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, ты приедешь и найдешь меня тут мертвым. Ты обещай, или можешь ли ты обещать, что ты мои деньги-то, Скайлер, передашь детям? На что ему пылесос говорит, а как ты проверишь, даже если я пообещаю. А мистер Уайт такой, ну и в самом деле, как я проверю? И тут же ночью задумал стратегию, потому что имеет живой разум, разум.
Я заинтригован, что ж там можно
Давай, сделать? Короче, собирать бабки и их в бандеролю запихивать. В бандеролю запаковывает и утречком идет в кабак местный.
Дебил, блин.
В кабаке взял и давай с телефона автомата звонить в школу к сыну. Потому что в какой школе он теперь учится, он знает из-за пылесоса, который все разведал.
Угу.
Представляет там каким-то родственником, не родственником, там, черт, не помню, короче говоря. Ну, словом, сделал так, чтобы его с уроков позвали в учительскую по телефону поговорить. Я говорю, так, сын, у нас очень мало времени. Твой друг Луис живет там-то, там-то до сих пор. Я пришлю ему бандероль. Имя будет Луиса, но бандероль твоя – это много денег для вас и матери. Ты заберешь, я вам буду присылать постоянно. Понял? Ты хочешь прислать нам деньги? – спрашивает сынок. Да, молодец. Чтоб ты сдох, папочка, сообщает ему сын. Из-за тебя ты убил агента дядю Хэнка Стивена Гомеса. И просто вот почему ты до сих пор жив? Просто возьми и сдохни, и будь ты вообще проклят. И трубочку повесил.
Вот это да. Вот это да. Злонравие, достойные плоды.
Ну и тут только уже совершенно офонаривший мистер Уайт новых четвертаков накидал. И говорит, там это отделение УБН Альбукерке, дайте мне самого главного, который занимается делом Уолтера Уайта. А кто спрашивает? Уолтер Уайт спрашивает. И трубочку повесил так, чтобы она на проводе болталась, а сам пошел квасить за барную стойку там. Двойной виски, уж не помню какой, не разбавляй, только там это хе-хе-хе. И тут-то в телевизоре вдруг... А раз и показывают его бывших университетских подельников, семейство Шварцев.
Ага.
Они сидят на каком-то ток-шоу важном, нью-йоркском. Вот вы тут открыли благотворительный фонд, который, значит, выдвинул для клиник антинаркотических по Юго-Западу грант в 28 миллионов долларов. Вот как вы пошли, говорит, на такой поступок? Ну, это юго-запад, это же наш дом, сообщают олигархи. Угу. Мы не можем же оставить проблему наркомании совершенно без нашего внимания. Вот сейчас 28 миллионов дадим, и сразу все исправится.
Угу.
А вот, говорит, обозреватель, ну, он там такой-то говорил, что это вы таким образом пытаетесь поправить падение ваших акций. Потому что как только выяснилось, что сооснователь вашей компании, Уолтер Уайт, был метамфетаминовым королем, что-то вас не очень на бирже котируют теперь. И вот вы таким образом пытаетесь откупиться, что ли, от внимания общественности столь негативного. Ну, вы знаете, конечно, мы с мистером Уайтом знакомы, были в аспирантуре в университете. Это же было так давно. Ну и говорить, что он лежит в основании нашей компании, это какое-то такое сильное преувеличение. Он только всего лишь принес половину названия в компанию. Вот, говорит, у меня, говорит, фамилия Шварц, то есть черный, он Уайт.
Белый.
Получилось серое вещество, нам показалось, что прикольно. Больше он ничего, никакого вклада вообще не внес. И с тех пор мы его не знали вообще. Да и тот замечательный человек, с которым мы учились в аспирантуре, он, видимо, уже умер. А вот это чудовище – это другой человек совсем. Мы его категорически не знаем.
И грамотно.
Это все смотрит мистер Уайт и говорит: «Где?»
Нью-Гэмпшир озарился заревом
пилающего пилдака.
Подорванного пукана.
И только мистер Уайт на реактивной тяге пошел в суборбитальный полет для Нью-Мексико.
Даже пылесос обалдел.
С ревом ушел за горизонт. Ну и только в конце серии полиция, шерифы приезжают, а нет никого.
Склазанул уже, сука.
Только выгоревшая стартовая площадка.
Без снега. 20 метров в диаметре. Хорошая серия. Нет, все-таки жалко, вот повторюсь, все-таки жалко, что он это перепончатые крылья не расправил и не возглавил наркоторговлю во всех США, блин. Мог бы, вполне.
Мог бы, да. Уж вполне. Если так удачно получилось, что они разошлись боками вначале стукой.
Да.
Вместо трудоустройства мог бы стать главным наркомафом.
О, хороший сериал. Очень хороший. Спасибо, Клим Саныч. Ну что, парни, остался ровно один эпизод. На этом, к сожалению, закончится. Даже как-то грустно. Меня ровно одна досада гложет, что вот правильнее было бы, чтобы я его переводил, и мы бы с тобой по очереди делали. Но, к сожалению, так не получилось.
Ну, а даже без этого неплохо.
На сегодня все.